Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Золотая полка 293. У микрофона Петр Мамонов. Христос воскресе! Воистину воскресе! Сегодня Антон Павлович Чехов и немного легкой музыки. Сокольниках. День 1 мая клонился к вечеру. Шепот сокольницких сосен и пение птиц, заглушенные шумом экипажей, говором и музыкой. Гулянье в разгаре. За одним из чайных столов старого гуляния сидит парочка. Мужчина в лоснящемся цилиндре и дама в голубой шляпке. Пред ними на столе кипящий самовар, пустая водочная бутылка, чашки, рюмки, порезанная колбаса, апельсинные корки и прочее. Мужчина пьян жестоко. Он сосредоточенно глядит на апельсинную корку и бессмысленно улыбается. Натрескался идол, — бормочет дама сердито, конфузливо озираясь. «Ты бы, прежде чем пить, рассудил бы бесстыжие твои глаза. Мало того, что людям противно на тебя глядеть, ты себе самому всякое удовольствие испортил. Пьешь, например, чай, а какой у тебя теперь вкус? Для тебя теперь что мармелад, что колбаса, все равно. А я-то старалась, брала чего бы получше». Бессмысленная улыбка на лице мужчины сменяется выражением крайней скорби. «Маша, куда это людей ведут?» «Никуда их не ведут, а они сами гуляют». «А зачем городовой идет?» «Городовой для порядка, а может быть и гуляет». «Эка, до чего допился? Уж ничего не смыслит».
Я художник, жанрист».
«Молчи, натрескался, ну и молчи. Ты чем бормотать, рассуди лучше. Кругом деревья зеленые, травка, птички на разные голоса, а ты без внимания, словно тебя и нет тут. Глядишь и как в тумане. Художники норовят теперь природу подмечать, а ты как зюзя».
«Природа, — говорит мужчина и крутит головой, — природа. Птички поют, крокодилы ползают, львы, тигры».
«Мели, мели, все люди как люди, под ручку гуляют, музыку слушают, один ты в безобразии. И когда это ты успел? Как это я не доглядела?» «Маша, — бормочет цилиндр бледнее, — скорей». «Чего тебе?» «Домой желаю. Скорей». «Погоди, потемнеет, тогда и пойдем. А теперь совестно идти. Качаться будешь. Люди смеяться станут. Сиди и жди».
«Не могу. Я домой».
Мужчина быстро поднимается и, качаясь, выходит из-за стола. Публика, сидящая на других столах, начинает посмеиваться. Дама конфузится. «Убей меня, Бог, ежели еще хоть раз с тобою пойду», — бормочет она, поддерживая мужчину. «Один срам только. Добро бы законный было, то так, с ветру».
«Маша, где мы?»
«Молчи, постыдился бы. Все люди пальцами показывают. Тебе-то как с гуся вода, а мне-то каково? Добро бы законное было, то так. Даст рубль и месяц попрекает. Я тебя кормлю, я тебя содержу. Очень мне нужно. Да плевать я хотела на твои деньги. Возьму и уйду к Павлу Ивановичу».
«Маша, домой. Извозчика найми».
«Ну, иди, ступай по аллее прямо, а я пойду в сторонке. Мне с тобой совестно идти. Иди прямо». Дама ставит своего незаконного лицом к выходу и дает ему легкий толчок в спину. Мужчина подается вперед и, покачиваясь, толкаясь о прохожих и скамьи, спешит вперед. Дама идет позади и следит за его движениями. Она сконфужена и встревожена. «Палочек, сударь, не желаете ли?» — обращается к шагающему мужчине человек с вязанкой палок и тростей.
«Самые лучшие перцовые бамбукс!»
Мужчина глупо глядит на продавца палок. Потом поворачивается назад и мчится в противоположную сторону. На лице у него выражение ужаса.
«Куда это тебя нелегкое несет?» Останавливает его дама, хватая за рукав. «Ну, куда?»
«Где Маша?»
«Маша ушла. А я-то кто?»
Дама берет под руку мужчину и ведет его к выходу. Ей совестно.
«Убей меня, Бог, ежели хоть еще раз с тобой пойду!»
Бормочет она вся красная от стыда. «Последний раз терплю такой срам. Накажи меня, Бог. Завтра же уйду к Павлу Ивановичу». Дама робко поднимает глаза на публику в ожидании увидеть на лицах насмешливые улыбки. Но видит она одни только пьяные лица. Все качаются и клюют носами. И ей становится легче.
Thank you.
последняя магиканша. Я и помещик, отставной штаб-ротмистр Докукин, у которого я гостил весною, сидели в одно прекрасное весеннее утро в бабушкиных креслах и лениво глядели в окно. Скука была ужасная. «Тьфу-т!» — бормотал Докукин. «Такая тоска, что судебному приставу рад будешь». «Спать улечься, что ли?» — подумал я. И думали мы на тему о скуке долго, очень долго, до тех пор, пока сквозь давно немытые, отливавшие радугой оконные стекла не заметили маленькой перемены, происшедшей в круговороте Вселенной. Петух, стоявший около ворот на куче прошлогодней листвы и поднимавший то одну ногу, то другую, ему хотелось поднять обе ноги разом, вдруг встрепенулся и, как ужаленный, бросился от ворот в сторону. «Кто-то идет или едет», — улыбнулся Докукин. «Хоть бы гостей нелегкая принесла, все-таки повеселей бы». Петух не обманул нас. В воротах показалось сначала лошадиная голова с зеленой дугой, затем целая лошадь и, наконец, темная тяжелая бричка с большими безобразными крыльями, напоминавшими крылья жука, когда последний собирается лететь. Бричка въехала во двор, неуклюже повернулась налево и с визгом и тарахтением покатила к конюшне. В ней сидели две человеческие фигуры. Одна женская, другая поменьше, мужская. «Черт возьми!» — пробормотал Докукин, глядя на меня испуганными глазами и почесывая висок. «Не было печали, так вот черти накачали. Недаром я сегодня во сне печь видел». «А что? Кто это приехал?» «Сестрица с мужем, чтоб их». Докукин поднялся и нервно прошелся по комнате. «Даже под сердцем похолодело», — проворчал он. «Грешно не иметь к родной сестре родственных чувств, но, верите ли, легче мне с разбойничьим атаманом в лесу встретиться, чем с нею. Не спрятаться ли нам? Пусть Тимошка соврет, что мы на съезд уехали». Докукин стал громко звать Тимошку. Но поздно было лгать и прятаться. Через минуту в передней послышалось шушуканье. Женский бас шептался с мужским тенорком. «Поправь мне внизу оборку», — говорил женский бас. «Опять ты не те брюки надел».
«Синие брюки вы дяденьке Василию Антипычу отдались, а пестрые приказали мне до зимы спрятать», — оправдывался тенорок. «Шаль за вами нести или тут прикажете оставить?» Дверь, наконец, отворилась, и в комнату вошла дама. Лет 40, высокая, полная, рассыпчатая, в шелковом голубом платье. На ее краснощеком, весноватом лице было написано столько тупой важности, что я сразу как-то почувствовал, почему ее так не любит Докукин. Вслед за полной дамой семенил маленький худенький человечек в пестром сертучке, широких панталонах и бархатной жилетке, узкоплечий, бритый, с красным носиком. На его жилетке болталась золотая цепочка, похожая на цепь от лампадки. В его одежде, движениях, носике
По всей его нескладной фигуре сквозило что-то рабски приниженное, пришибленное. Барыня вошла и, как бы не замечая нас, направилась к иконам и стала креститься. «Крестись!» — обернулась она к мужу. Человечек с красным носиком вздрогнул и начал креститься. «Здравствуй, сестра!» — сказал Докукин, обращаясь к даме, когда та кончила молиться, и вздохнул. Дама солидно улыбнулась и потянула свои губы к губам Докукина. Человечек тоже полез целоваться. «Позвольте представить, моя сестра Олимпиада Егоровна Хлыкина, ее муж Досифей Андреевич, а это вот мой хороший знакомый». «Очень рада», — сказала протяжно Олимпиада Егоровна, не подавая мне руки. «Очень рада». Мы сели и минуту помолчали. «Чай не ждал гостей», — начала Олимпиада Егоровна, обращаясь к Докукину. «Я и сама не думала быть у тебя, братец. Да вот к предводителю еду, так, мимоездом». «А зачем к предводителю едешь?» — спросил Докукин. «Зачем? Да вот на него жаловаться», — кивнула дама на своего мужа. Досифей Андреевич потупил глазки, поджал ноги под стул и конфузливо кашлянул в кулак. «За что же на него жаловаться?» Олимпиада Егоровна вздохнула. «Звание свое забывает», — сказала она. «Что ж, жалилась я и тебе, братец, и его родителям, и к отцу Григорию его возила, чтоб наставление ему прочел, и сама всякие меры принимала. Ничего же не вышло. По неволе приходится господина предводителя беспокоить». «Ну что же он сделал такое?» «А ничего не сделал, а звание своего не помнит. Он, положим, не пьющий, смиренный, уважительный, но что с того толку, ежели он не помнит своего звания? Погляди-ка, сгорбившись сидит, словно проситель какой или разночинец. Нечто дворяне так сидят. Сиди как следует. Слышишь?» Досифей Андреевич вытянул шею, поднял вверх подбородок, вероятно, для того, чтобы сесть как следует, и пугливо из-под лобья поглядел на жену. Так глядят маленькие дети, когда бывают виноваты. Видя, что разговор принимает характер интимный, семейный, я поднялся, чтобы выйти. Хлыкина заметила мое движение. «Ничего, сидите», — остановила она. «Молодым людям полезно это слушать. Хоть мы и не ученые, но больше вас пожили. Дай Бог всем так пожить, как мы жили. А мы, братец, уж у вас и пообедаем заодно», — повернулась Хлыкина к брату. «Но, небось, сегодня у вас скоромное готовили. Чай ты и не помнишь, что нынче среда». Она вздохнула. «Нам уж прикажи постное изготовить. Скоромного мы есть не станем. Это как тебе угодно, братец». Докукин позвал Тимошку и заказал постный обед. «Пообедаем и к предводителю», — продолжала Хлыкина. «Буду его молить, чтобы он обратил внимание. Его дело глядеть, чтоб дворяне с панталыку не сбивались». «Да нечто Досифей сбился?» — спросил Докукин. «Словно ты в первый раз слышишь», — нахмурилась Хлыкина. «А то правду сказать тебе все равно. Ты-то и сам не слишком свое звание помнишь. А вот мы господина молодого человека спросим. Молодой человек,
обратилась она ко мне. «По-вашему, это хорошо, ежели благородный человек со всякой шушвалью компанию водит?»
«Смотря с кем», — замялся я, — «да хоть бы с купцом Гусевым. Я этого Гусева и к порогу не допускаю, а он с ним в шашки играет, да закусывать к нему ходит. Нечто прилично ему с писарем на охоту ходить. О чем он может с писарем разговаривать? Писарь не только что разговаривать, пискнуть при нем не смей, ежели желаете знать, милостивый государь.
Характер у меня слабый», — прошептал Досифей Андреевич.
«А вот я тебе покажу характер», — погрозила ему жена, сердито стуча перстнем о спинку стула. «Я не дозволю тебе нашу фамилию конфузить. Хоть ты и муж мне, а я тебя осрамлю. Ты должен понимать, я тебя в люди вывела. Ихний род Хлыкиных, сударь, захудалый род. Ежели я, Докукина урожденная, вышла за него, так он это ценить должен и чувствовать. Он мне, сударь, недешево стоит, ежели желаете знать. Что мне стоило его на службу определить? Спросите-ка у него. Ежели желаете знать, так мне один только его экзамен на первый чин 300 рубликов стоил. А из-за чего хлопочу? Ты думаешь, тетеря, я из-за тебя хлопочу, не думай. Мне фамилия рода нашего дорога. Ежели б не фамилия, так ты у меня давно бы на кухне сгнил, ежели желаешь знать».
Бедный Досифей Андреевич слушал, молчал и только пожимался. Не знаю от чего, от страха или срама. И за обедом не оставляла его в покое строгая супруга. Она не спускала с него глаз и следила за каждым его движением. «Посоли себе суп. Ложку не так держишь. Отодвинь от себя салатник, а то рукавом-то зацепишь. Не мигай глазами». А он торопливо ел и ежился под ее взглядом, как кролик под взглядом удава. Ел он с женой постное, и то и дело взглядывал с вожделением на наши котлетки.
«Молись», — сказала ему жена после обеда. «Благодари, братца».
Пообедав, Хлыкина пошла в спальню отдохнуть. По уходе ее Докукин схватил себя за волосы и заходил по комнате. «Ну да и несчастный же ты, братец-человек», — сказал он Досифею, тяжело переводя дух. «Я час посидел с ней, замучился. Каково же тебе-то с ней, дни и ночи? Ах, мученик ты, мученик несчастный, младенец ты вифлеемский, иродом убиенный». Досифей замигал глазками и проговорил: «Строги они, это действительность. Но должен я за них денно и нощно Бога молить, потому кроме благодеяний и любви я от них ничего не вижу».
«Пропащий человек», — махнул рукой Докукин. «А когда-то речь в собраниях говорил, новую сеялку изобретал. Заездила ведьма человека. Эх!»
«Досифей!» — послышался женский бас. «Где же ты? Поди сюда. Мух от меня отгоняй».
Досифей Андреевич вздрогнул и на цыпочках побежал в спальню.
«Тьфу!» Плюнул ему вслед Докукин. До свидания, дорогие друзья. Сегодня мы послушали два небольших рассказа Антона Павловича Чехова. И в качестве музыкального сопровождения прозвучали композиции Тони Матолла и немецкого композитора Роделиуса. Всего доброго. До будущих встреч. Золотая полка 293. Thank you.